Сегодня мы продолжаем рассказ о Юрии Николаевиче Рерихе. В прошлый раз речь шла о Юрии Николаевиче как об ученом. Сегодня хотелось бы коснуться другой стороны его жизни и деятельности. Из предыдущей передачи стало ясно, что интересы Юрия Николаевича не ограничивались только узконаучной сферой. Его миссия была значительно шире и заключалась в том, чтобы вернуть родине принадлежащее ей все духовное богатство семьи Рерихов, картины, книги, и тем самым дать импульс к формированию нового сознания соотечественников, заложить фундамент будущих достижений. Думается, сейчас эта мысль особенно нуждается в нашем осознании. Сразу по приезде в Москву Юрий Николаевич начинает работу по организации выставок картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов. Через 7 месяцев его усиленной работы состоялась первая выставка картин Николая Константиновича, сначала в Москве, а затем в других городах. Через 2 года, в 1960 году, с большими трудностями удалось организовать выставку картин Святослава Николаевича. Юрий Николаевич добился того, что начали публиковать литературное наследие Николая Константиновича. Начали издавать репродукции, альбомы. Появилась первая монография о нем, написанная Павлом Федоровичем Беликовым и Валентиной Павловной Князевой. Юрий Николаевич тщательно просматривал материал этой книги в процессе ее написания. Кроме того, Юрий Николаевич прочел огромное количество лекций об экспедиции Рерихов, о живописи и литературных трудах Николая Константиновича, о восточной философии, религии, литературе. Эти вопросы он впервые по-настоящему затронул и дал их истинное понимание. Наконец, Юрий Николаевич вел переговоры об открытии мемориального музея Николая Константиновича Рериха в Ленинграде в бывшем обществе поощрения художеств. А позднее намечалось открытие его филиала на Алтае или в Сибири. В 1959 году Юрий Николаевич даже планировал отбор вещей для музея уже конкретно в Новосибирске, что для нас сегодня имеет особое значение, ведь Алтай и Сибирь вызывали пристальный интерес всей семьи Рерихов. Известно также, что у Юрия Николаевича даже были планы поехать работать в Сибирское отделение Академии наук, и он возлагал большие надежды на этот край, которому предназначено великое будущее. Все выступления Юрия Николаевича, сам его необычайно обаятельный облик, служили притягательным магнитом для многих людей. И во время лекций, и на организованных им выставках происходили незабываемые встречи, беседы, которые запечатлелись в памяти людей, особенно тех, которые называли себя рериховцами. Каким запомнился Юрий Николаевич? Многократно встречался с ним Рихард Яковлевич Рудзитис, много лет бывший председателем Латвийского рериховского общества в Риге и находившийся в интенсивной переписке с Еленой Ивановной Рерих. Вместе с Рихардом Яковлевичем на встречи ходили 2 его тогда совсем юные дочери Гунта и Илза. Вот как описывает Юрия Николаевича Илза Рихардовна Рудзите, художница, младшая дочь Рихарда Яковлевича. «В дверях противоположной комнаты, — пишет она, — появляется среднего роста крепко сложенный человек. Светлое, с выступающими скулами овальное лицо, коротко стриженная седая бородка. Взлет черных крылатых бровей. Несколько секунд, как бы пронизывающий меня насквозь проницательный взгляд. А уже через полминуты большие миндалевидные карие глаза озаряются обаятельной улыбкой». Этот рассказ дополняет Гунта Рихардовна.
Юрий Николаевич был истинно сын своих родителей. Когда я его впервые увидела, в лице менялись черты и матери, и отца. А когда я познала поглубже, тогда я видела, и что он и по сути. Он весь бесконечно предан идеям отца и матери. Я только после нескольких встреч, я задумалась, какие у него глаза, я думаю, у него же черные, ну, такие миндалеобразные, как у восточного человека, материнские глаза. А на другой раз я посмотрела, у него же серые глаза, почти отцовские. Но у него было и столько, ну, материнского в этих глазах, и столько жизни, огня в глазах, то, что они казались, ну, черными, огненными такими, полными энергии. Это на самом деле было так. Я у нескольких спрашивала, какие у него глаза? Черные, темно-коричневые, вот у всех глаза, говорят, ну, такие выразительные, которые освещали и грели, но осуждали иногда тоже строго.
В облике Юрия Николаевича не было ничего внешнего, брусского. Одевался он обычно, вел себя очень сдержанно, спокойно. Всех, кто с ним встречался, пленяла невероятная простота и доступность. Это единодушно отмечают все. Несмотря на огромное превосходство в знаниях, научном авторитете, он никогда не давал собеседнику почувствовать это превосходство. Рассказывает Мария Филипповна Дроздова-Черноваленко, жена художника и композитора Виктора Тихоновича Черноваленко. Оба они не раз встречались с Юрием Николаевичем в московский период его жизни.
Но это удивительное для меня в то время, непостижимая вот такая скромность. Это не скрытность, это совершенно другой уровень поведения, для нас абсолютно непривычен. Он знал, где, когда и по какому поводу говорить. Вот даже его одна фраза как-то была общая у нас беседа, и он должен был быть там по приглашению в одном обществе. Ну, потом мы говорим, ну, как вам понравилось? А он говорит, вы знаете, очень много говорили, но такое впечатление, что ни о чем. Вот это тоже его характеризует, как вот такого человека, как он ценит. В нем не было вот того привычного, что мы берем от него. Человек с такими знаниями, казалось бы, вот он никому ничего не вещал. Он какой-то был такой удивительно скромный, но поразительный совершенно по глубине собеседника. Никогда он не давал чувствовать, что вот он все знает, такой эрудит и все. Всегда он с таким глубоким уважением относился к собеседнику любого уровня. Вот это в нем было удивительное качество, такое человеческое. Когда Юрий Николаевич говорил об экспедиции в Доме ученых, он, например, никогда не любил садиться за стол, вот так, знаете, отдаляться от аудитории. Он стоял вот так, у него манера, руки вот так он сложит. И вот среди всех, все мы стоим с открытыми ртами, слушаем. Вот он никогда не садился за стол вещать там что-то. Он стоит среди всех. Это было удивительно. Ну, создалась какая-то особая атмосфера вот от того, что он среди зрителей не сидит. В этом вот избранное. Есть совершенно интересный материал, переведенный санскрит на тибетский, и только утрачен был в санскрите, а с тибетского на английский Юрий Николаевич перевел. Это полемика между одним пандитом, ученым, с другим. Значит, видимо, у них была какая-то дискуссия, говоря на современном языке. Но это начало 12 века. Называется она Паралока Ситхи. Это о непрерывном потоке сознания. И этот спор очень убедительный. Представляете, вот эти ранние ученые, как они удивительно уважительно друг другу, без каких-то окриков, пытаются доказать. Многочтимый пандита, вот вы утверждаете то-то. А я считаю, что вот так-то, так-то и так-то. Вы знаете, у меня поражает вот эта очень почтительная форма, ну, доказательств своего мнения, ненавязывания. Вот у Юрия Николаевича вот это было всегда. Вот это удивительно, никакой категоричности. Берется как само собой разумеющееся. Принял ты это? Хорошо. Не принял не потому, что ты глупее или что, может, ты просто еще не дорос. А говорить, что ты не прав и все, вот чего у Юрия Николаевича никогда не было. Вот этот удивительный такт по отношению к собеседнику.
Все, кто общался с Юрием Николаевичем, ощутили на себе его поразительную заботливость и внимание. Он входил буквально во все мелочи жизни человека и всегда выражал сочувствие и стремился тактично и незаметно помочь ему. Вот какой интересный пример приводит Велена Санджеевна Делыкова.
Мне очень повезло, что мы с семьей познакомились с послом Цейлона. Он был у нас на квартире с женой, и они относились ко мне как, ну, как к маленькой девочке. И они меня как-то очень полюбили и приглашали меня в посольство вместе с родителями. Это интересно, вот как все выходили нарядные, как выкликали машину японского посла, машину китайского посла, машину американского посла. И вот вдруг выходили, значит, мы просто были советские простые люди. И нам нужно было идти пешком. И вот на глазах у всей этой массы это было ужасно неудобно делать. И вот Юрий Николаевич, он был таким тонким человеком, он понял, что вот мы испытываем неловкость. Юрий Николаевич нас приглашал в свою машину. Когда заканчивался прием, он просто подходил к маме с папой, и, естественно, стояла рядом я, и он приглашал и говорил, что давайте вместе поедем. Я вас отвезу в метро, который вам удобно, я вас высажу. Итак, Юрий Николаевич Рерих был нашим шофером.
Велена Санджеевна отмечает, что Юрий Николаевич настолько тонко понимал все извилины человеческой души, что делал все, чтобы упростить и снять с людей какие-либо неудобства. Илза Рудзите дополняет это наблюдение. «Я заметила, — пишет она, — что у всех людей, которые общались с ним, в том числе и у меня, в его присутствии растворялись любые волнения, напряженность, застенчивость, и человек начинал чувствовать себя особенно хорошо, как будто наравне с ним. Это поистине признак великого человека, вмещающего всех людей, независимо от их возраста, образования, уровня культуры». Один из его бывших учеников, Геннадий Иванович Яковлев, отмечает, что у Юрия Николаевича было всегда ровное и хорошее настроение. Не было случая упадка настроения, подавленности. И причину этого он видит в сильной воле и огромной внутренней самодисциплине Юрия Николаевича. Он был чрезвычайно пунктуален. На встречу или на занятия всегда приходил минута в минуту, очень бережно относился и к своему, и к чужому времени. Работал очень много, но при этом не был суетлив или раздражителен. Его внешняя манера была очень сдержанная, без лишних движений, жестов, спокойная и неизменно доброжелательная по отношению к окружающим. Интересное наблюдение делает Велена Санджеевна Делыкова.
Он был очень скромным человеком, очень тихим, хотя он говорил на всех языках. Вы знаете, для него не было языковых барьеров, как для нас. Он себя чувствовал очень свободно, раскованно. И вот на приемах, вот во всех этих посольствах, он был везде своим человеком. Но вел себя удивительно скромно. То есть он как бы все равно что отсутствовал. Как бы и присутствовал, и как бы вот отсутствовал. Он избегал суеты. Вот этот человек, который совершенно не выносил суету, он был настолько совершенен в своем личном продвижение вперед, он был настолько подготовлен всей своей жизнью к этому этапу жизни, что он как-то вот эту суету просто не замечал. Она для него отсутствовала.
А мне это... Он не
отсутствовал. И суета-то была, и мы в ней все пребывали, а вот он сам лично отсутствовал.
Конечно, деятельность Юрия Николаевича, его взгляды, мировоззрение, непривычные для того времени, часто встречали настороженность и непонимание, а порой и противодействие, и грубый окрик. Все это травмировало Юрия Николаевича, который отличался чрезвычайной деликатностью и вежливостью, и того же ждал от других. Однако он проявлял большое терпение и мужество, стремясь понять происходящее вокруг него, разобраться в новой обстановке и найти наиболее оптимальное и гармоничное решение. Юрий Николаевич был чрезвычайно неприхотлив в отношении условий работы. Первое время, когда у него еще не было своего кабинета в институте, он занимался под лестницей или в актовом зале. Ничто не могло ему служить помехой в работе. Столь же аскетичен был и его домашний быт. Его спальню часто сравнивают со спальней солдата. Постелью ему служил матрац на низеньких ножках, покрытый серым грубошерстным одеялом. Большую помощь Юрию Николаевичу оказывали сестры Людмила и Ираида Богданова, с которыми он приехал из Индии. Все заботы о быте и домашнем хозяйстве ложились на их плечи. Особенно нужно сказать о старшей сестре Людмиле, очень скромной, но удивительной женщине. Она была несколько в тени, но без нее и Юрию Николаевичу было бы трудно. Она была опорой, невидимой и неслышимой. рассказывает Гунта Рихардовна Рудзете.
Юрий Николаевич эти маленькими этюдами Гималаев он еще больше дорожил, потому что они их очень любили. Они время от времени сделали такую экспозицию дома и вспоминали путешествия. Ведь там многое было и встреч, которых мы не знаем. Ведь и Юрий Николаевич мне однажды вот, ну, сказал, ну мы восточные о самом дорогом для себе не говорим. Когда он говорил, он не бросался цитатами из, ну, «Живой этики». Подруга мамина, которая не однажды видела с ним и вот переписывалась, «О, Юрий Николаевич не причастен к живой этике, он ничего, знаете, потому что он был скрыт». Он на вопросы отвечал. Это другое дело.
Большую радость вызвал приезд Юрия Николаевича среди рериховцев. Многие стремились с ним встретиться, задать волновавшие вопросы, просто увидеть старшего сына Николая Константиновича и Елены Ивановны Рерихов. И радость от этих встреч была взаимной. Именно здесь Юрий Николаевич мог коснуться самого сокровенного, самого главного. На все вопросы он отвечал терпеливо и охотно. Все, кто с ним встречался, получали не только знания, совет и помощь, но и большую духовную радость. И уходили с новым зарядом энергии, окрыленные. Юрий Николаевич никогда не поучал, не вещал истину, не провозглашал ее, но порой незаметно, как бы невзначай, говорил о самом важном и самом нужном для собеседника. Вот что рассказывает об этом Гунта Рихардовна Рудзете.
Он старался воспитывать. Он потом меня учил то, что самое опасное – это мелкая боязнь, то, что вот от этого и другое вот, ну, происходит. Но он не прямо так поучал, не надо бояться и все. Он с кем-то разговаривал и вдруг так, между прочим, рассказывал о вреде малого страха. И так незаметно я слушала так себе, не очень, но вот эти слова были адресованы мне, и я их, ну, как бы подчеркивала, я это все заметила. Но если он меня поучал бы, да, тогда у меня было воспротивление какое-то, знаете, упрямство какое-то. Но он старался как меньше, ну, тыкать пальцем, и никак не поучительным тоном, но передать, а все-таки суть какого-то явления. Это трудно рассказывать, такие малейшие моменты, их много.
Юрий Николаевич при всей своей открытости и благожелательности очень отрицательно относился к людям с какими-то астральными явлениями, различными видениями, слышаниями голосов и другими феноменальными наклонностями. Он решительно отказывался от какого бы то ни было общения с ними. Когда кто-то обращался к Юрию Николаевичу с вопросом «что делать?», он отвечал просто «надо поднимать энтузиазм и героизм. Надо во всем всегда поддерживать энтузиазм, если он направлен на общее благо». Сам он был истинным подвижником, подлинным служителем общего блага. Путь его – путь жертвенного служения, лишенный всякого личного оттенка. В книге «Озарение» говорится, «Только отказавшееся сознательно от личного и перенесшее сознание в понятие эволюции мира могут в нашем понимании называться подвижниками». Все, кто соприкасался с Юрием Николаевичем, интуитивно чувствовали значительность того явления, которое они наблюдали. Нередко одна встреча с Юрием Николаевичем, одна беседа с ним коренным образом меняли взгляды и представления людей, а подчас и самую их жизнь. В чем же причина такого воздействия Юрия Николаевича на окружающих? В чем загадка его личности? Думается, что такое воздействие вызвано особой убедительностью его слов. И эту убедительность придавала не только и не столько знание и эрудиция Юрия Николаевича, но то, что он был тем редким человеком, который не только знал, каким должен быть совершенный человек, но осуществил его в себе. Многие интуитивно чувствовали его внутреннее величие, и лишь немногие могли его объяснить. Говорит Гунта Рихардовна Рудзете.
У него был неимоверный внутренний свет. Я могу сказать даже, что у него был свой мир, в котором он жил. Такое нами
недоступный мир. И при том он видел, даже услышал малейшую мысль нашу. И то, что мы не говорили, он удивительно внимательный был и такой о каждому, и нежный, и заботливый. И все же у него еще был мир великий, такой мир, который мы касались, ну, через его ауру, через его свет мысли и слова, но все-таки нам недоступны.
Но образ у всех остался, только как его передать, но я думаю, это и невозможно. И вот описать где-то в глубинах души у всех живой, прекрасный, но передать это труднее. Потому что ни один фотоснимок его не передает.
Большим потрясением для всех была внезапная смерть Юрия Николаевича. Андрей Николаевич Зелинский сравнил его с птицей, сраженной на лету. Он ушел полный планов, энергии и сил. И неосуществленное им предстоит притворить еще в жизнь. Об этом говорит Наталья Дмитриевна Спирина.
Померк свет над столицей, и одним служителем общего блага стало вдруг меньше. Так было сказано об уходе Юрия Николаевича Рериха. Многогранен свет, который нес людям Юрий Николаевич. Свет знаний уникальных и свет добра многообразного. Люди перерождались после встречи с ним. Свет потенциальный, заложенный в них изначало, вспыхивал и разгорался от соприкасания со светочем великого напряжения. Высокие качества, которые Юрий Николаевич проявлял в общении с людьми, пробуждали в них отклик, его забота и внимание к их нуждам, сочувствие и понимание всего происходящего с ними и в них, слова о высоком, сказанные по сознанию собеседника, его контакт с Высшим, который не прерывался ни на мгновение. Все создавало вокруг него интенсивное поле положительных энергий, которое воздействовало не только на людей, но и очищало окружающее пространство, загрязненное низкими, темными мыслями и эмоциями. Пространство и человек – взаимосвязаны и взаимозависимы. И подобные очистители, подлинные благодетели человечества, разрядители энергии зла. Но велика их жертва. Они берут на себя несовершенство окружающего мира и трансмутируют огнем своего сердца. Это благодетельное напряжение неописуемо велико, но и следствия благие – не могут быть исчислены нашими мерами. Их длительность, их распространение, их результаты, которые могут сказаться через большие сроки. Конференция, посвященная Юрию Николаевичу Рериху, которая проходила в нашем городе, не есть ли и она отблеск того светоносного дара людям, который он пронес через всю свою многотрудную жизнь, как чашу, не расплесканную.